Ислам пришел сюда при первых же поколениях.
Давайте представим, кыргызы в какой-то период нашей истории не приняли ислам.
Предки Махмуда Газневи, основатели этой династии, были с Барсхоуна, с Исыкуля. Да, очень много было этих русской аристократии тюркского происхождения.
Как сказал Пушкин, поскреби русского, выскребишь татарина.
Было вынесено постановление о том, что эпос Манас надо очистить от пан-исламизма, пан-тюркизма, от влияния буржуазно-байской идеологии. То есть они пытались эпосу Манас дать марксистскую трактовку. Если кыргызы такие плохие мусульмане, как они в Коканском ханстве могли пользоваться таким уважением и почтением? Чем уникальность свободы религии в Кыргызстане? Тут за свободу религии не надо платить так, как платишь в Европе. То есть будущим своих детей.
Сейчас нету, но мы пишем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые наши зрители. Сегодня мы продолжаем серию наших подкастов на тему «Почему ислам?». Сегодня я с вами, Артур Карыбаев, и наш гость Айдаралиев Амантур Арсенович, преподаватель в Международном университете Кыргызстана, преподаватель в Международном Кувейтском университете, кандидат философских наук, директор Института социальной антропологии, преподаватель истории, мировой политики и философии, и мой друг Амантур Арсенович. Ассаламу алейкум, добро пожаловать к нам в студию.
Алейкум салам, спасибо за приглашение.
Наша серия наших подкастов и темы наших подкастов начинаются о духовном развитии личности, о том, как он пришел в ислам. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую злободневную тему о том, о истории, об исламской истории кыргызов. Как вообще кыргызы, как вы можете описать процесс принятия ислама кыргызами?
Вопрос весьма очень интересный, и на него нельзя, конечно, дать такой быстрый и такой очень простой ответ. Дело в том, что когда люди зачастую задают такие вопросы, они ждут такой ответ, где ответ будет звучать так, что в таком-то году, такого-то числа и чуть ли не во столько-то времени. Но это невозможно, если мы изучим историю. Дело в том, что если мы заглянем в этногенез нашего народа, да и не только нашего, мы убедимся, что наш народ смешивался с другими народами, в состав нашего народа вливались другие этносы и народы, которые приходили, например, из других территорий, монголы, например, те же, да? Каждая из этих групп принимала ислам в совершенно разное время. Поэтому невозможно сказать, что как говорят, что Рим возник 23 апреля 453 года нашей эры, невозможно так ответить, когда кыргызы окончательно стали мусульманами.
А как, по-вашему, вот этот процесс принятия ислама происходил? Именно вот конкретно какие первые роды, то есть представители каких регионов первым приняли ислам? Кто поспособствовал принятию ислама кыргызами?
Ну, когда я буду говорить об истории кыргызов, я неизбежно вынужден буду затронуть историю соседних народов Центральной Азии. Потому что все-таки мы жили в одном регионе, а границы, которые сейчас появились, национальные, государственные, им только 100 лет, даже меньше. Поэтому историческая судьба кыргызов неизбежно происходила с остальными народами. И такой вопрос, да, вы задали. Когда пришел ислам к нам первый раз? Сначала, ислам пришел сюда при первых же поколениях, при праведных халифах, после того, как Саад ибн Абу Вакас разгромил Персидскую империю. Потому что если мы посмотрим на карту, то между арабскими странами и Центральной Азией лежит Иран. Разгромлен был сасанидский Иран. И уже первые полки сахабов уже дошли до Средней Азии. Дальше сахабы продолжили. Сахабы, затем табиины, которые после них пришли, они продолжили распространять религию в нашем направлении. То есть такие, как Ахнаф ибн Кайс, Кутайба ибн Муслим, они пришли сюда. Что было в Центральной Азии до прихода ислама? Конечно, религиозная карта нашего региона была очень такой разнообразной. У нас имелись буддисты, тенгрианцы, зороастрийцы, христиане несторианского толка, еще различные всякие учения.
Манихейцы.
Манихейцы. Потом эти еще Индуисты тоже у нас были. Ну, очень много. И как бы нельзя сказать, что вот у нас был регион такой, одной религии придерживался. Например, вот даже вот следы доисламского прошлого в какой-то мере сохранились в Центральной Азии. Да? Вот, например, праздник Ноуруз некоторые отмечают. Хотя, конечно, ну, мы в конце подкаста я более подробно про эту тему расскажу. Но в целом я описал, что именно подобным образом, да, религиозная карта была разнообразная до прихода сюда ислама. Арабы сюда принесли ислам. Но обратите внимание, арабы, они преимущественно захватывали только крупные города, оазисы. Они не углублялись в степь, не углублялись в горы, где проживали кочевники. Потому что есть хадис, да, не нападайте на тюрков, пока они первыми нас не нападут. Я, конечно, не могу толковать хадисы, но как я понял, если кто знающий меня потом подправят, да, я так понял, этот хадис был обращен к арабам с той целью, чтобы они не шли именно к тюркам, чтобы не воевали с тюрками. Арабы в основном захватили города. Бухару, Самарканд, там, Хорезм, там, города Ферганской долины. Они захватили города. Ну, распространили там ислам. Нельзя сказать, что было принуждение, потому что принуждения в исламе нету. Уже ля и краха фиддин. Потому что нигде мусульмане не заставляли людей принимать свою веру. Кто не принимал веру, они платили налог, джизью. Но в этом тоже никакого нету несправедливого отношения, потому что и мусульмане тоже налог платят.
В виде закята. Я даже читал статьи и отрывки из книг, что по сравнению с закятом джизия составляла менее половины этой суммы, которую оплачивали мусульмане.
И не только. Джизию даже нельзя было взимать, когда ситуация была нестабильная. То есть тогда, когда ситуация стабильная, ну, тишина, покой, никаких войн нету, только при таких условиях можно взимать джизию, и все. Иначе нельзя. И как бы арабы, когда пришли к нам, они подавали пример. Как бы первые поколения действительно подавали пример, как людей, которые благообразные, справедливые. И на народы Средней Азии, несмотря на жесткое сопротивление, они рано или поздно почти все приняли ислам. И обратите внимание, даже в арабских странах остались общины арабов-христиан. Например, марониты, копты, яковиты, эти нубийцы остались. Но мы не сможем такое встретить в Средней Азии.
Сирийские православные.
Да, сирийские. Вот яковиты – это есть сирийские православные. Сирийские и палестинские христиане. Остались, например, в Ираке остались общины зороастрийцев небольших. Еще некоторые религиозные. Сабеи такое есть религиозное учение. Их меньшинство осталось в Ираке. То есть это говорит о том, что арабы, они пришли сюда, и они как бы людей заставили, не заставляли вот принимать в той мере, вот как, вот, как это люди привыкли понимать. Потому что на это есть второе доказательство. Арабы ушли. Арабы ушли отсюда. Народы Средней Азии имели полную возможность вернуться к своим доисламским культам. Но этого не произошло. И вот если мы посмотрим, да, вот на историю, в целом историю ислама, было сначала, после праведного халифата, было государство умайядов. Она 100 лет правила. Затем его свергла династия аббасидов. И вот тут стоит заострить факт. Аббасиды, они сделали упор на неарабские народы империи. То есть уже новое исламское государство. Именно на персов в первую очередь, ну и отчасти на тюрков.
И перенесли столицу.
Да, и перенесли столицу. Аббасидская революция, конечно, там, ну, крови было немало пролито. Я же не восхваляю то, что произошло, но я констатирую тот факт, то, что большое количество неарабских народов, принявших ислам, внесло большую лепту в таких крупных процессах, происходивших в исламском мире.
Вернемся к кыргызам. И какова роль ислама в формировании культуры и как народа в целом для кыргызов? В чем это проявляется? В чем это проявилось? В каких политических, исторических аспектах это выражалось?
Ну, если мы будем смотреть, да, кыргызы начали ислам принимать. Ну, не кыргызы, смотрите. Есть большое уточнение. На территории Кыргызстана и кыргызы, как этнос. Конечно, преимущественно ядро кыргызского этноса проживало тогда на Енисее и на Алтае. То есть оно находилось вне зоны влияния исламской цивилизации. И кыргызы, которые там жили, они не мусульмане были. Конечно, Здесь тоже жили кыргызские племена на территории Средней Азии, которые тогда тоже начали ислам постепенно принимать вместе с остальными тюрками. Но тогда они не сложились как вот целая народность. Оно было лишь как небольшой союз племен. Угу. Кыргызы только к 15 веку стали складываться как целая народность именно вот здесь, на Тяньшане. И да, ислам стал влиять на нас, потому что в каком плане стал влиять? Ну, язык. Тюрки, персы, когда стали принимать ислам, они не перешли на арабский язык, потому что нету в исламе такого, что арабский язык – это фарс, да, надо говорить на арабском языке. Но арабизмы существенно как бы проникли в наши языки. Если мы посмотрим, например, на кыргызский язык тот же, сколько у нас арабских слов имеется?
Ну, если не ошибаюсь, в словаре Хусейна Карасаева говорилось, что в кыргызском языке присутствует около 7 тысяч слов персидского и арабского происхождения.
Ну, если... Да, Хусейн Карасаев так говорил. Потом я читал книгу еще Дженишбека Мочоева. Он был этим тоже ученым. И вот я его книгу почти всю прочитал, арабизм в кыргызском языке. Но очень много арабских слов оказалось. И причем эти слова именно общего, научного характера. Я даже в своей докторской диссертации таблицу целую составил арабизмы в кыргызском языке. Их очень много у нас. И даже несмотря на, например, тот же Советский Союз, который полностью пытался вытравить религию, они не смогли убрать арабизмы из нашего языка.
Угу. А в чем это проявлялось, их способ вытравления арабских слов, арабизмов из кыргызского языка, и ощущалось ли это на таком этнофольклорном уровне? То есть, например, в эпосе Манас, мы знаем, что в эпосе Манас приходит таких много призывов и ценностей ислама, которые есть в эпосе. И, например, конференция, которая в начале прошлого века произошла в Санкт-Петербурге, где вот выводились...
Нет, эта конференция происходила в 1935 году в городе Фрунзе.
Не в Санкт-Петербурге.
Да, не в Санкт-Петербурге. Она проходила в городе Фрунзе. Именно съезд был посвящен эпосу Манас. И, конечно, там даже об этом сам Марбаджиев писал в своей книге, при всем при том, что отношение к исламу со стороны этого человека было скептическим, но он упомянул, что в 1935 году на этом съезде было вынесено постановление о том, что эпос Манас надо очистить от пан-исламизма, пан-тюркизма, от влияния буржуазно-байской идеологии и преподнести как эпос Манас, как движение народных масс против феодалов и против поработителей.
Угу.
То есть они пытались эпосу Манас дать марксистскую трактовку.
То есть произошло концептуальное изменение по самому.
Концептуальное изменение, как классовую борьбу преподнесли. Ну, конечно, если мы изучим эпос Манас с другой стороны, мы там увидим, что даже несмотря на то, что очищали его, да, от того, что я сказал, все равно они не смогли очистить полностью. И эпос Манас еще, он же не описан один в одном оригинале, и все.
Да.
Как монолит. Нет. И имеется множество версий.
Джусуп Мамая.
Да, Джусуп Мамая, Сагынбай Оразбахова, Саякбай Каралаева. Вот эти люди, они сохранили, они в их эпосах написано, что Манас был мусульманином, и там исламские мотивы прослеживаются. Например, некоторые люди, тенгрианцы, они преимущественно ссылаются, что исламские мотивы появились только в 19 веке и написали их таджикские, узбекские мулы под их влиянием. Например, вот тенгрианцы ссылаются на некоего Джайсана Ирчи. Ну, Джайсан Ирчи, если мы посмотрим, да, во-первых, он малоизвестная личность. Во-вторых, это монгол был по национальности, это монгол, калмык был. То есть на монгола они ссылаются в трактовании нашей истории, да. А если мы еще посмотрим на эпос Манас, да, терминологию, хазат, от слова газва, священная война.
Священно-наступательная война.
Священно-наступательная война. Потом, кто был в окружении Манаса? У него был Алманбет. То есть человек, который из другого народа был. Но
этнический
он,
китаец.
Этнический китаец, но он принял ислам. Что и сблизило кыргыза и китайца? Не иначе, как общая вера сблизила их. Также упоминается то, что Манас женился на дочерях правителя Бухары, правителя Афганистана. Такой вопрос. Вот эти две страны, Афганистан...
Уйгурского хана.
Ну да, то же самое. Афганистан и Бухара, это две страны, это твердыни ислама в регионе были. Стали бы правители этих стран, правители, отдавать своих дочерей, жены какому-то язычнику, какому-то простому язычнику. Нет. Это говорит о том, что они Манаса признавали как почетного мусульманина, и что аж дочерей своих отдали за них замуж.
Не только, еще как бы вровень, как минимум вровень себе, потому
вровень,
что...
Вровень, да. Совершенно верно. И еще такой нюанс есть, да. Как в эпосе говорится, Манас как погиб? Он погиб...
Во время молитвы.
Во время молитвы. От отравленного удара отравленным мечом или копьем. Я, конечно, вот это точно не могу помнить, да?
Кинжал, если
да, кинжал. И он погиб подобно тому, как погиб второй праведный халиф, Умар ибн Хаттаб. У них смерть одинаковая была. Можно сказать, что Манас, он, ну, удостоился чести. Конечно, есть еще одна проблема. Насколько эпос Манас можно сопоставить с реальностью?
Угу.
Тяжело чуть сопоставить. Потому что в эпосе Манас нету дат точных.
Но это, скорее всего, более собирательный образ.
Собирательный образ. Но я бы хотел, я бы пожелал, чтобы все наши историки, наши манасоведы, занялись сейчас именно тем, чтобы определить точные годы жизни Манаса, чтобы они Манаса поставили с реальной жизнью. Да?
Угу.
Почему мы только на миф опираемся? Вот у французов есть Наполеон, у русских есть Петр I. Почему у кыргызов главный такой исторический герой является мифом? Я желаю, чтобы Манас стал реальной исторической личностью. Но, тем не менее, учитывая то, как этот эпос является важным в истории кыргызского народа, даже сейчас, да, мы можем понять, насколько ислам даже через этот эпос влияет. И, например, эпос Манас еще, такой нюанс есть, под Манасом хотят преподнести Барсбека, который, Барсбек Кагана, либо хотят преподнести период великодержавия кыргызов, что в то время жил Манас. Но тут можно не согласиться еще по одной причине, то, что это происходило все в 9 веке, а в эпосе Манас уже огнестрельное оружие фигурирует. Аккельте называется. Аккельте или Джазайл еще фигурирует. Такие названия. Кстати, Джазайл – это арабское слово. И в 9 веке еще не было огнестрельного оружия нигде, ни в Европе, ни на Востоке. Поэтому тут уже тоже большой вопрос. И еще такой нюанс. Все, ну, эпосы Манас, как бы основным таким событием является поход на Пекин. И вот историки, я вот сам интересовался, когда вот, ну, был поход на Пекин. А я выяснил. Оказывается, был еще другой город, Бейджин назывался. Тоже как Пекин, ну, названия похожие.
Идентичные.
Да, идентичные названия. Этот город назывался Бешбалык. Это был город, столица уйгурских буддистов. И на него реально мусульмане доходили в ходе завоевательных походов. И вот тут я уже примерно, ну, нахожу, да, вот какие-то реальные сходства, да, вот эпоса Манас и того, что произошло в истории нашего региона.
Более подходит под исторические факты вот эти описания,
да,
в эпосе Манас.
В эпосе Манас. Я именно хочу, чтобы эпос Манас был именно с реальной историей связан.
Ну, некоторые еще люди, представители числа тенгрианцев еще, говоря о главном герое эпоса Манас, Манас Батыри, преподносит его как более как философская идея, а не как такая историческая личность, что тоже весьма интересно, на мой взгляд.
Ну, мы должны создавать из реальных исторических персонажей, а не философских.
Да, и исходя из этого вопроса, вот когда мы говорим, что ислам повлиял, например, на становление эпоса Манас, каким еще образом, на чем еще отображалось влияние ислама в культуре кыргызов, в социально-политических вопросах кыргызов?
Ну, традиции наши определенные кыргызские тоже, если даже не с ислама взяты, то исламом они поощрялись.
Угу.
Например, ну, гостеприимство, там, уважение к старшим, там, соблюдение родственных связей. Это заметно. Потом, ну, свободолюбие народа нашего. То есть то, что народ, наш народ, ну, не любил мириться с тиранией. Тоже это, ну, исламом поддерживалось. И даже вот тот же эпос Манас, да, вот кыргызская воинственность была именно на службе ислама, по сути.
Что даже это, если вспомнить тот факт, что, например, в городе, в турецком городе Изник, стоит мавзолей кыргызским батырам, которые в свое время приняли участие в завоевании этого города.
Да, тогда, когда Османская империя зарождалась, тогда мусульмане с разных стран прибывали именно на помощь зарождавшемуся османскому государству. Дело в том, что это тогда был период крестовых походов. Крестовые походы, они затронули весь исламский мир. В том плане, то, что все мусульмане считали долгом помочь, ну, освободить святую землю, Палестину, да, от крестоносцев. И поэтому мусульмане с разных стран ехали. И кыргызы не оказались исключением. Есть другой случай. Например, вот государство газневидов. Государство газневидов, которое было большой исламской империей, куда входили Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш. Махмуд Газневид для мусульман Индии и Пакистана как манас для нас. И я читал, что предки Махмуда Газневи, основателя этой династии, были с Барсхоуна, с Иссык-Куля.
Территория нынешнего Иссык-Куля.
Да, территория нынешнего Иссык-Куля. Это тоже о многом говорит.
То есть он как один из людей, деятелей, который распространил, по причине его, ислам распространился на территории современной Индии, Пакистана и Бангладеша.
Да.
Плавно перейдем по хронологическому порядку. Я хотел у вас спросить о Караханидском государстве. Можно ли Караханидское государство назвать кыргызским?
Ну, давайте сначала чуть-чуть пробежимся по тому, что было до Караханидского государства. До Караханидского государства было государство Саманидов со столицей в городе Бухара. Основал его Исмаил Самани. Это были персы-мусульмане. Они, ну, создали мощную исламскую империю, но опора уже была на воинское сословие, состояла из тюрков. И то есть уже тюрки в составе Саманидского государства, они уже начинают совершать завоевательные походы уже именно вот в земле проживания кочевников. Затем уже персидские мулы приходят, учат кочевников, которые живут здесь, как правильно, ну, религию учат, да. И ислам уже начинает распространяться. И Караханиды, почему вот мы заостряем внимание на них, это впервые тюрки смогли создать свое государственное образование уже в рамках ислама. До этого тюрки принимали ислам. Но именно чтобы вот сами, да, это уже при Караханидах. Угу. Теперь такой ответ на вопрос, да, было ли оно кыргызским государством. Что мы можем сказать? Давайте обратимся к тому, что писали известнейшие ученые этого государства, Махмуд Хашгари и Джусуп Баласагын. Мы там не увидим, чтобы они себя причисляли кыргызам. Но ровным счетом мы не увидим, чтобы они себя причисляли к уйгурам, или к узбекам, или к казахам. То есть это государство не могло быть кыргызским. Потому что те, кто назывался кыргызами, в основном проживали, преимущественно проживали именно вот на Енисее и на Алтае. Уйгурским тоже не могло быть. Потому что уйгурами себя называли жители только лишь вот городов Турфан и Комул. Казахским тоже не могло быть оно. Потому что казахи, как политический союз, появились только через 500-600 лет, придя с Джанибеком и Киреем. Узбеки тоже в это время появились. Но это было государство всех тюрков-мусульман, живших в данной территории. И любые потомки мусульман, живших в то время, которые вот растворились среди наших народов, они остались. Угу. И то есть любой мусульманин может претендовать на наследие от этого государства, кто живет в этом регионе.
И я вот всегда был такого мнения, что такая терминология в трактации европейских ученых как «нация» не всегда правоприемлемо по отношению к тюркским и в особенности кочевым структурам, в особенности проживающим на территории от Ферганской долины и в Средней Азии в целом.
Совершенно верно. К нам вот эта концепция пришла только лишь при Советском Союзе, когда надо было административно оформить территории. До этого вот этой концепции не было. Она чуждая была. А названия народов, это были, ну, либо политические союзы, либо названия племен, либо народность, когда несколько племен объединялось под каким-либо вождем. И только так. Только потом нации появились как уже отдельные социальные структуры.
Машаллах. А вот что вы можете сказать о Каканском государстве, роли ислама в этом государстве и роли нашего народа, соответственно?
Каканское ханство возникло в начале 18 века в Ферганской долине. Основал его Шахрух-бей, и сначала оно, ну, территория этого государства базировалась в городах крупных Ферганской долины, но затем уже к началу 19 века это государство начало расширять свою территорию. И, как мы знаем, границы этого государства простирались на юге от Афганистана.
Угу.
На севере они заканчивались, от, ну, почти до Алматы доходили их территории. И кыргызы, территория Кыргызстана полностью входила в состав этого государства. Как мы можем описать это государство? Конечно, ну, под влиянием советской историографии это государство очернялось, потому что якобы оно тиранией занималось, что оно угнетало кыргызский народ, что они... Ну,
облагало таким неподъемными налогами.
Да, неподъемными налогами. Но если мы посмотрим, налоги какие были? Зякет. Зякетчи, да, на налоги. Зякет, что это такое? Третий столб ислама. Тут, как говорится, ни один мусульманин не имеет права что-то против сказать, да. Поэтому Коканское ханство, оно в рамках религии облагало налогами. Конечно, были несправедливые моменты, это я не отрицаю. Это были. Но несправедливый момент, несправедливость распространялась там на всех подданных, если на то пошло, вне зависимости от происхождения. И теперь насчет того, какую роль там кыргызы играли. Кыргызы там играли одну из ведущих ролей. Потому что государство нуждалось в войнах. А кто был лучшим воином, если не кочевники? Конечно, оседлые народы, они тоже свою лепту вносили, да, как управляющий персонал, как торговцы, как крестьяне. Но воины нужны были. И, например, первое время, да и вообще всегда в истории этого государства, кто там рулил? Кыргызы, именно вот алайские кыргызы и кыргызы-ичкелики. Они были, ну, так сказать, серыми кардиналами, кардиналами там. И еще почти все коканские ханы, они женаты были на кыргызках. Вот Худаяр хан, Насырдин хан, потом вот Шералы хан. Да, зачем они женились на кыргызках? С какой целью? Для того, чтобы снабжать... влиятельный кайынжурт был, да, воинственный, чтобы опора была. Это о чем говорит? Если кыргызы такие плохие мусульмане, как они в Коканском ханстве могли пользоваться таким уважением и почтением?
И такие быть в военно-политической структуре на высших чинах.
Да, совершенно верно. И вот еще что было при Коканском ханстве? Многие города, которые у нас есть, да, вот та же наша столица, да, они в Коканском ханстве были крепостями. Крепостями для чего были? Для того, чтобы, ну, караваны охранять, налоги собирать, религию распространять. И кто в этих гарнизонах служил? Ну, немало местных жителей там служило. Потому что если бы оккупант, если как преподносят, якобы оккупанты пришли сюда, начали тут всех притеснять, невозможно быть такое, чтобы местные жители им активно не помогали. Но если местные жители активно помогали, то о какой оккупации речь может идти?
Да. Совершенно верно. А вот насчет современного города Такмак, который расположен в Чуйской области.
Такмак — это изначально был город Баласагын, столицей первого тюркского государства мусульман, Караханидского государства. И то, что там осталось, это известное Бурана, это был когда-то минарет. И он был гораздо выше, чем он сейчас. Тоже о многом говорит. Это был один из большущих и великих городов. Там мечети, медресе, караван-сараи были. Ну, ученый был, в честь которого наш национальный университет назван, который на 1000 самах изображен.
Который с чалмой на голове.
С чалмой на голове, да. Который, кстати, очень отрицательное отношение в нашем обществе. Не знаю почему. Ну, Джусуп Баласагын в такой одежде ходил.
Еще это следующий такой исторический период в развитии нашего народа. Это как период СССР. Это репрессии, ссылки религиозных и политических деятелей, ислам, кыргызы в СССР. Что вы можете сказать?
Тоже вопрос не из простых. Ну, конечно, мы знаем, да, что, ну, Советский Союз был таким государством атеистическим, отрицал все религии, в том числе и христианскую религию. Но в вопросах исламского фактора у коммунистов была особенная политика. Например, политика Ленина и политика Сталина, они отличались. Они отличались, у них были отличия. Например, даже не то, что в отношении ислама, а даже просто в управлении страной. Политика у них отличалась. Политика Ленина какая была? Политика Ленина была привлечь себе побольше сторонников. Потому что, тем более, что советская власть была слаба. Он опирался на национальные элиты. Ну, так сказать, мягкую политику пытался проводить. Опирался он еще на национальную интеллигенцию. Сталин уже вел политику иначе. Он, Сталин уже вел себя как полноценный царь, самодержавец. И поэтому он не хотел, чтобы, ну, помимо титульного народа в Советском Союзе какие-то другие народы тоже какую-то долю влияния имели. Ну, в 1938-1937 году это все было заметно. И вот такой нюанс. Ленин, когда, ну, начал устанавливать свое влияние в Средней Азии, ему нужно было найти сторонников. На кого он опирался? Коммунистов тогда не было еще. Люди еще не понимали, что такое коммунизм. Марксизм вообще не понимали. Но было такое учение, как джадидизм. Джадидизм, которое пришло к нам, ну, от татаров, потом от некоторых жителей Средней Азии, которые учились в Стамбуле. Это учение базировалось на том, что, ну, мусульманские народы должны модернизироваться, чтобы войти в ногу с европейскими народами. И опирались они также еще на национализм. Конечно, они слепо копировали опыт Европы. Они думали, раз вот европейцы отошли от своей церкви, они стали успешными, значит, и нам нужно такие же реформы провести. И они, ну, они уже у них в их мышлении было очень много чего западного. И,
например, секулярное размышление.
Да, секулярное размышление. Это вот даже заметно по татарской интеллигенции. Не всех, конечно, но определенных групп представителей татарской и башкирской интеллигенции начала 20 века. Например, Абдулла Тукай, там, Заки Валидов, Муса Бегиев и другие. И, конечно, они же, вся вот эта интеллектуальная волна, она приходила в Среднюю Азию. И, конечно, они, наши первые интеллигенты 20 века, Касым Тыныстанов, этот Ишинала Арабаев, Иманалла Айдарбеков, они тоже находились на ихней волне. И Ленин, понятное дело, он видел в них своих естественных союзников, в этих джадидах, в этой элите. И он первое время с ними взаимодействовал. В чем взаимодействовал? В том, чтобы, ну, вытеснить ислам, именно вот такой классический полноценный ислам, и ограничить его влияние. Например, вот в 26-м году был съезд тюркологов в городе Баку. Что там постановили? Постановили очистить тюркские языки мусульман Советского Союза от арабицы,
угу,
и ввести латиницу. Ленин, он стоял за то, чтобы ввести латиницу среди нерусских народов империи, потому что ему нужно было, он все-таки желал мировую революцию. И чтобы латиница, чтобы понимали, да, советскую пропаганду, он предпочитал латиницу использовать. Но когда поняли, что мировая революция не состоится, Сталин уже взял политику на то, чтобы держать, ну, устанавливать социализм в отдельно взятой стране. И он уже начал как бы, ну, изолироваться от всего мира. И Сталин уже стал менять на кириллицу. Но давайте сначала посмотрим, какая латиница была у нас. Латиница у всех тюрков, мусульман Советского Союза, она была введена. У кыргызов в том числе. Заслуга, так сказать, заслуга, да, ну, таких людей, как Поливанов Евгений Дмитриевич, это востоковед был известный.
Ага.
Он приложил большое усилие в том, чтобы убрать арабицу из кыргызского языка и ввести латиницу. В этом ему помогал очень сильно Касым Тыныстанов, первый министр образования Кыргызстана. Ну, тогда это тоже звучало, народный комиссар просвещения и образования Киргизской ССР. Но именно Касым Тыныстанов и Поливанов, они убрали арабицу. Для чего арабицу убирали?
Ну, чтобы последующее поколение не могло...
Чтобы прочесть, оторвать от своих религиозных, да, корней. А специально убирали арабицу. В других республиках Советского Союза сделали то же самое. Вели латиницу, а потом при Сталине уже вели кириллицу.
Но при этом вот эта реформа вся языковая от перехода арабиц к латинице, потом уже к кириллице, почему-то не задело армянские и грузинские народы. Они остались при своих алфавитах.
Ну, своих потому языках. Что они в их лояльности советская власть не сомневалась. Потому что, несмотря на все отрицания религии, ну, они понимали, что грузины и армяне, они христиане. И они уж точно Россию не предадут. И еще мы можем учесть тот факт, что немало армян и грузин в Кремле сидело. Начиная с самого Иосифа Виссарионовича,
Берия, Микоян.
Совершенно Берия, Микоян, там еще на менее низших эшелонах тоже сидели грузины и армяне.
Ну, еще там это продолжалось, как бы шлейф от имперской России, когда князьями грузинские князья были вельможами, определенными чиновниками были в Российской империи. Это было очень заметно во время Кавказских войн.
Совершенно верно, потому что, несмотря на всю свою пропаганду коммунистическую, да, там о дружбе народов, о равенстве народов, в реальной политике коммунисты продолжали опираться на традиции царской империи. Царской России они старались опираться. Тот же Сталин, я говорю, он вел себя как настоящий царский, ну, как настоящий царь. Потому что, если мы посмотрим, при нем были сняты фильмы про Ивана Грозного, про Петра Первого, причем еще в хорошем как бы этом ключе. Были введены царские звания, которые были в царской армии, офицерские, то есть, да?
Угу.
Ну, это говорит о чем? О том, что Сталин, он опять возвращал царские порядки. И в дальнейшем уже Советский Союз опять уже был той же царской империей, только уже, ну, так сказать, косметический ремонт был совершен.
Под соусом социализма.
Под соусом социализма, да. И только то, что столица из Питера в Москву была перенесена, и все.
Что вы можете сказать об исламе в современном Кыргызстане? Какие тенденции были? Как происходил вот этот переход от атеистического социализма к свободному капитализму, демократии, когда Асхат Акаевич объявил, что Кыргызстан наш общий дом, и в тот момент в наш Кыргызстан хлынули многие миссионеры из разных стран, в том числе из Европы, из Северной Америки. Тогда мы помним, еще были яговисты, баптисты, которые приходили к нам, стучались. Но тогда они стучались, не говорили «Абдулла». Стучаться начали говорить «Абдулла» — это после, когда начали приходить призывающие из Пакистана, с Индии, из Бангладеш. Что вы можете сказать об этом эпизоде нашей истории?
Ну, после 1991 года наша страна получила свободу вероисповедания. Да и вообще в целом свободная страна стала. Если мы посмотрим на сегодняшний день, то мы очень хорошо живем. Если даже мы сравним с нашими соседями. Да. Мы очень хорошо живем. И, например, даже вот в Европе тоже мусульмане свободно живут. Но в Европе, например, сами мы понимаем, что некоторые негативные веяния имеются, что дети уже портятся.
Ну, ювенальная юстиция.
Ювенальная юстиция.
Например,
потом вот эти...
толерантность,
да.
Либерализация взглядов, например.
Да, либерализация взглядов. Потом вот эти...
шариатских норм.
Там, мерзкие вот эти люди под разноцветным флагом, которые выступают, тоже. То есть в Кыргызстане, в чем уникальность свободы религии в Кыргызстане? Тут за свободу религии не надо платить так, как платишь в Европе. Mm-hmm. То есть будущим своих детей. В этом, я считаю, уникальность. Да? Ну, то, что, да, вот эти яговисты приехали, баптисты приехали. Конечно, они пришли сюда свое учение распространять. Но, конечно, они используют в своем учении материальный фактор, что привлекает в немалой мере людей. И, ну, есть, конечно, последователи. Господь предопределил, что кто-то собьется с пути правильного, кто-то устоит на пути правильном. То есть это закон Божий до судного дня.
И вот буквально, можно сказать, недавно узнал, что была такая православная фетва патриархата Кыргызстана, что православным запрещалось призывать местное население к православию.
Это про царский период говорится, да?
Нет, это период про... в тот момент, когда Кыргызстан обрел независимость, 91-92 года.
Ну, если мы посмотрим на реальность православной церкви, им даже вот на своих посмотреть, на своих прихожан, да, вот если мы посмотрим на русских людей,
угу,
каков процент из них соблюдает религию, свою же, христианскую? Ну, максимум их христианство ограничивается крестиком, ношением крестика, и все. Кто ходит в церковь? Ну, бабушки, по сути, и приходят свечку поставить по воскресеньям. Ну, или на Рождество, или на другие их православные праздники, и все.
Чисто символический
характер. Чисто символический, и все. Да, если мы не увидим, чтобы такой массовый приход был в церковь у них, и это не только в Кыргызстане, это и в России, и в других странах, то я могу так охарактеризовать. А вот то, что запрет призывать к христианству жителей Средней Азии, я объясню, почему этот приказ был издан. Во-первых, этот приказ был издан из-за того, что... когда...
Вы имеете в виду имперскую Россию?
Да, имперскую Россию. Татаров и башкиров пытались крестить, но это оборачивалось восстаниями и большим кровопролитием. Очень много крови из этого было пролито. Самое последнее восстание Пугачева, когда татары и башкиры активно участвовали в этом восстании. И уже следующие царские управленцы, они поняли, что надо менять политику. И уже при завоевании Кавказа и Средней Азии они поняли, что нельзя наступать на одни и те же грабли. Тем более в Средней Азии, где они еще не закрепились. Вторая причина, в чем объясняется? Вторая причина объясняется в том, что ну, самим православным вот этим архиереям, попам, им невыгодно было активное паство. Потому что есть же понятие синдром ренегатства, да?
Угу.
Ренегат, он еще активнее становится. И они опасались, что среди новоявленных ренегатов появятся активные новые попы, и они уже потеснят их. А следовательно, оттеснят их от кормушки. Поэтому они тоже как-то лояльно к этому относились.
Старались сдерживать баланс.
Сдерживать баланс. И к 19 веку уже западные страны, они поняли уже, что чем вот так, как при крестовых походах или как при инквизиции, лучше по-другому действовать. Лучше распространять западную культуру, отправлять, чтобы туземная элита отправляла детей учиться в их школы. В итоге потом получились такие, как джадиды или другие. И все уже, и влияние имперское, оно существенно укрепилось.
Можно сказать, это все происходило под лозунгом, пускай это будет другой куфр, помимо православия.
Ну, по сути, да. Они просто вариант Б попробовали, и с этой точки зрения вариант Б у них лучше удался.
Угу.
Распространение секуляризма. А секуляризм тоже, если мы посмотрим, это тоже христианство, потому что не тоже христианство, да? Какой основной принцип в Библии есть? Богу Богову, кесарю Кесарева. Секуляризм что говорит? То же самое говорит. Отделение государства. Да. Отделение религии от государства. Совершенно верно. И то есть, программа их не удалась.
Давайте представим, кыргызы в какой-то период нашей истории не приняли ислам. Как, по-вашему, развивалась бы наша история? Просто гипотезы.
Гипотезы, да. Вот некоторые люди на нас говорят, опять-таки, преимущественно тенгрианцы, что ислам кыргызам принесли татарские муллы, которые пришли вместе с русскими. То есть Россия хотела, чтобы подчинить кочевников через ислам, отправив татарских мул. Но это нелогично. Если тут не было мусульман среди кочевников, то они бы лучше отправили бы православных попов сюда. Вот почему, например, православные попы смело поехали к сибирским народам. Сибирские народы, они обрусели. Они полностью обрусели. У них уже имена русские, вот на тех же якутов, или хакасов. У них уже кто-то христианство исповедует. Финно-угорские народы так вообще от них даже и незаметно.
Они ассимилировались.
Они уже полностью ассимилировались. И вот добро татары и башкиры. Они сохранились. Они сохранили свою культуру, религию свою сохранили. В целом они как... даже внутри состава Российской Федерации они имеют собственное «я». Кыргызы, если мы посмотрим на тяньшанских кыргызов, то есть нас, да, мы мусульманами остались, и в итоге что у нас есть? У нас письменность осталась арабская, да? У нас ученые были свои, да? Вот Махмуд Хашгарий, Чусуп Баласагын, да? Вот ихнее наследие у нас осталось. Потом города у нас были. А вот что осталось у тех кыргызов, которые в Сибири остались жить? У них ничего не осталось. Они ничем не могут похвастаться. Это нация, народ уже, который вымер от алкоголя и...
Но они еще при том, что вымерли их языки.
Вымерли языки, потому что их языки не могли конкурировать.
Да, и вот, например, экспансия Российской империи по отношению к сибирским тюркам. Это вот хакасы, алтайцы, саха, шорцы. Она произошла на 200, на 150, 200, 250 лет позднее, нежели чем экспансия татаров и башкиров. Но при этом татары и башкиры, будучи в составе Российской империи, а затем и Советского Союза, гораздо раньше этих сибирских тюрков не ассимилировались по сравнению с теми, кто не придерживался, то есть тех народов, которые не были мусульманами этническими. Это, например, мы можем видеть на примере тывинцев, шорцев.
Да. Совершенно верно. Это есть такое. Конечно, среди татар тоже было немало тех, кто крестился, но они уже, принимая христианство, они уже полностью становились русскими уже.
Ну да, эти крещены,
Кришены, они очень маленькая группа, которая живет в деревнях. Они не, такой, не являются такой влиятельной социальной единицей. Или на Гайбаке, например. Угу. То же самое. Никакой как бы, ну, значимости они не представляют.
Например, это те вот фамилии царские, дворянские, это как Юсуповы, Алиевы, Домодедовы, Шереметьевы.
Да, очень много было этих русской аристократии, тюркского происхождения.
Как сказал Пушкин, поскреби русского, выскребишь татарина.
Да, не, вообще, Московскую Русь кто создал? Это тюркская аристократия создала, крещенная. Крещенные тюрки создали новую столицу, Москву, и создали новую Московскую Русь. И Московская Русь, она управлялась крещенными тюрками. Ну, тюрками они были по происхождению, конечно, уже все, потому что после христианизации что следовало? Всегда в церкви, когда крестят, дают новое имя, христианское имя дают, да? Ну, затем проживание среди русских людей православных, за ним следовало женитьба на русской женщине. Потому что из степи везти женщин для женитьбы это было тоже затруднительно. Женитьба на русских женщинах на протяжении поколений, ну, христианские имена делали этих людей полностью русскими.
И здесь как бы выявлялась в полной степени синдром ренегата.
Синдром ренегата выявлялся. Кстати, вот до династии Романовых, династия Романовых, тогда немцы стали управлять Россией. Они даже специально столицу убрали с Москвы, поставили в Петербурге. Немцы, у них был другой подход при Романовых. Муфтият был как раз утвержден немкой Екатериной.
Да.
То есть немецкий подход, вообще европейский либеральный подход, он как раз-таки и базировался на том, что ладно, пусть религия будет, но в политическом плане будет подчиняться, мусульмане, чтобы подчинялись. А вот до Петровская Россия, там мусульман старались насильно крестить. Потому что действительно, да, синдром ренегатства. Тогда Россией управляли крещенные тюрки. И им тоже хотелось, чтобы остальные тюрки тоже крестились. Вот Казань, например, когда брали. Казань брал Иван Грозный. Но мы знаем, что большую часть войск Ивана Грозного состояла из татар.
Крещенных татар.
Другая раз эти события. Казань брал, Астрахань брал, да, вот фильмы, которые упомянуты. Конечно, они комично там звучат, да?
Шпака не брал.
Но на самом деле это как крестовый поход был. И по сути это была борьба тюрков разных религий.
Как раз в этот момент после взятия Казани вот это произошло, появилась вот эта фраза «сирота казанская», когда всех взрослых татар, которые ростом были выше колеса колесницы, отрубали головы, а детям, которые были меньше этой высоты, отпускали на вольные хлеба, в кавычках. И они бродили по берегам Волги, по Поволжью, и тогда уже люди понимали, это дети тех, которых казнили, их называли сиротами казанскими.
Ну да, события, конечно, это очень жестокие были, тяжелые события были, испытания тогда очень сильные были, неспосланные. Дай Бог нам не встретить такое в жизни.
Аминь.
И как бы, вот, кстати, вот в контексте вот этих событий, да, я скажу, да, что религия, насколько она влияла на формирование народа. Вот русская идентичность на чем создавалась? На православии. Сколько вот русских различного происхождения было? Татарского, немецкого, шведского. Там, даже Пушкин, он, его предки откуда приехали? Из Эфиопии. Но их что объединяло? Их русскость объединяла. А русскость базировалась именно на православии. Также вот татары, например. На чем они формировали? Они, татарский народ возник именно как вот мусульманский народ. Именно ислам их объединял, сплачивал и создал татарскую идентичность. Кыргызы, например, да, вернемся теперь к нам. Если бы кыргызы не были бы мусульманами, да, то мы бы, ну, как сибирские народы остались, как монголы бы остались, как вот калмыки, или вообще бы вот как тоже бы крестились бы и все. То есть ислам, он формирует народность, да, вот. Или, например, возьмем вот дунгане, да. Это, по сути, те же китайцы, только ислам принявшие. Но видите, ислам сформировал их как отдельную единицу.
И не только сформировал как отдельную единицу, но еще не дал ассимилироваться среди других народов.
Да, совершенно верно. Он не дал ассимилироваться среди других народов. То есть религия играла важный фактор, да, в создании идентичности, как бы барьер для ассимиляции.
Угу.
То есть множество факторов было.
Это когда вот, это ответ на те выпадки, когда нам говорят, вот вы арабизируетесь, вот вы там превозносите арабскую культуру. Если хотя даже учесть, когда ислам был ниспослан пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже арабы, его родственники, отвергали его, это учение. Так что это далеко не арабская культура.
Конечно, арабы, сколько проблем, сами же арабы причинили пророку. И даже после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр с кем воевал?
С арабами.
С арабами воевал, которые закят отказались платить, там, которые за лжепророками последовали, там, еще прочими, ну, деструктивными делами занимались. То есть арабы были, да? Не надо преподносить арабов как святых. У нас большая часть людей так и думает. Араб – все. Араб – это тире «святой» означает. Это глубочайший стереотип или обывательский разговорчик.
Но это сейчас араб, а в тот момент, в советский период, как мне еще рассказывали, араб, турок и перс. Сначала были синонимы слова «ангел», да, тот пришел.
Ну, потому что на чем этот стереотип сформировался? Ислам же оттуда пришел же.
Да.
Они же принесли нам ислам, разъясняли. И поэтому к нам приходили именно лучшие представители этих народов, да, которые приходили сюда, да, вот, живя среди наших гор, в холоде, да. Они для чего это делали?
Для призыва.
Да, для призыва. Они же могли у себя жить спокойно, да, в своей стране. Но они избрали другой путь. Они ради Аллаха пришли нас, кочевников, учить религии. То есть, и поэтому на такое пойдет только лишь человек с чистыми помыслами. И на протяжении истории вот этот стереотип формировался о том, что эти народы праведные, да?
Да.
Ну, и ну, в любом народе разные люди есть. И хорошие, и плохие. Народ – это такая вещь, да?
Ну, еще многоликая. Секулярная политика младотурков и ататурков в целом тоже сыграли и оставили неизгладимый след на этих народах. Например, те же иранские, ну, иранский народ, который в свое время до Хаменидского переворота, так скажем, не до Исламской революции, они были весьма такими секулярными, светскими людьми, обществом.
Ну, иранцы это такой особый народ, да, это потом наследники древнеперсидской цивилизации. И, конечно, когда арабы разгромили Персидскую империю, какая-то часть персов сказала, все, мы уверовали в Аллаха, да, в его посланника, как Сальман аль-Фариси, как этот Файрус аль-Дайлями или этот Базан. Они искренне уверовали. Потом вот Абу Ханифа. Но какая-то часть персов, которая не любила ислам, и не любила почему, они были, как они говорили, почему какие-то дикие бедуины пришли нас учить жизни, да, нас персов, создателей великой цивилизации. Ну, конечно, они открыто ничего не могли сделать. Они решили так вот через, ну, синкретизм религиозный сопротивляться. И вот возник шиизм, да. То есть в Иране всегда была вот эта вот, ну, зороастрийская вот эта вот прослойка, которая продолжала жить, и она как бы этот, ну, не хотела ислам признавать, да, как свою религию. Но они создали этот религиозный синкретизм. И, конечно, когда вот была дохуменистский Иран, вот эта прослойка, она запросто, ну, соглашалась, да, на вот эти все либеральные реформы. Даже сейчас есть иранцы, которые очень такие прозападные. Но хамеинисты, они, это такие традиционные иранцы были, шииты, рафидиты, да, они, ну, решили по другому пути пойти. Ну, опять-таки тоже рафидизм, зороастризм. Они тоже хотели возродить Иранскую империю и пытаются сейчас сделать, например, да, вот на Ближнем Востоке.
Вытекающий вопрос из этого. Имело ли влияние шиитская пропаганда на кыргызский народ? Так как во многих, например, этнических кыргызских именах мы прописываем, ну, слышим вот эти окончания на Али, Саид Али, Ахмад Али.
Не, ну, сразу шиизм. Ну, мы же Али тоже призываем как сахаба. Как...
Не, я имею в виду, что здесь как-то она...
Ну, вопрос хороший. Я сейчас...
Косяком стоит.
Я как бы хотел ответить на этот вопрос. Вообще шиитская пропаганда в Средней Азии работала. Да, работала. И, например, это можно заметить по чему. Например, вот
походу,
Тимур. Тимилана. Да, Тимур. Тимур кто такой был? Это шиит был. Он был ученик Мирсаида Бараки и Шамсуддина Куляла. Это бы, они были из тариката Сухравардия, шиитского тариката, даже исмаилитского, я бы сказал. Кто Тимура к власти привел? Его привело движение сарбадаров в Самарканде. Тоже были исмаилиты, шииты. Причем исмаилиты – это представители крайней секты шиитской. Вот Чубахаджи, пусть Аллах помилует его, он рассказывал про них. Вот эти люди, исмаилиты, они стояли за Тимуром. И потом некоторые удивляются, как Тимур, он столько мусульман мог убить, да, вот. Он действительно, Тимур это деструктивная личность, и поэтому меня даже вот очень сильно удивляет, почему вот узбеки некоторые, да, его восхваляют.
Превозносят.
Превозносят, ну, надеюсь, они просто некомпетентные в истории. Они от этого его превозносят. Потом еще другой фактор, это вот мавзолеи. Откуда мавзолеи появились? Мавзолеи это тоже, ну, не было их в оригинале, да, но тоже вот под влиянием синкретизма, шаманизма. Вообще под шиизмом что формировалось? Под шиизмом всегда прятались различные религии. Христианство, иудаизм, там, тенгрианство, если мы посмотрим на наш регион.
Почему у нас сейчас среди таких либеральных элит, национальных элит приходит нарратив о том, что кыргызы, кыргызам надо стоит возвращаться к доисламским верованиям. Это вот тенгрианству, шаманизму. Откуда это все идет? Почему это все происходит, на ваш взгляд?
Ну, этот дискурс еще был задан западными востоковедами. Ну, советских востоковедов я тоже включаю к западным, потому что, ну, перед нами, да, как бы нет такой большой разницы между Западом или Советским Союзом в плане культуры. Культура-то практически одна была. Модернизм, секуляризм. И западные востоковеды, они в мусульманских странах всегда старались в историографии делать упор на изучение доисламского прошлого. Да не только у кыргызов. У египтян сколько пытались изучить вот это фараонское прошлое, доисламское. У персов пытаются изучить то, что, ну, они являются потомками зороастрийской цивилизации, да? Потом еще какие народы возьмем?
Ну, у наших соседей таджиков тоже
зороастризм. У таджиков, да, да. Тоже, которые тоже персами являются, тоже пытаются зороастризм найти. Потом узбеков пытаются сделать упор на тимуридов и на чагатаидов, которые были, ну, в большей части, ну, язычниками. Хотя Узбекистан мусульманская страна, но тимуриды и чагатаиды, они не были мусульманами, кроме некоторых лиц, да? У казахов пытаются сделать упор на чингизидов. Ну и у кыргызов то же самое пытаются сделать упор на вот этот каганат енисейский. И это естественная вещь. И вот эти наши представители элиты, да, либеральной или даже советской элиты, они просто, ну, являются выпускниками того дискурса, который идет от западных востоковедов. Ничего тут такого, ну, особенного нету.
Просто вот последний момент, вот часто слышу, не в последний момент, а вот обратно вот такое осеннее-весеннее обострение, это когда дети начинают идти в школу, студенты начинают идти в университеты, когда дети из мусульманских семей, которые более практикующие по сравнению с другими, когда и дети, дочери одевают хиджабы, начинается вот эта тема, как опять раскачиваться, что хиджаб не национальная одежда, что так кыргызы так не одевались, кыргызские женщины. И при этом требует, чтобы именно практикующие мусульмане одевали кыргызскую национальную одежду, но при этом сами хотят одеваться в то, что заблагорадумится, ну, вздумается.
Не знаю, на что они ссылаются, как говорят, надо носить национальную одежду. Я не помню, чтобы у нас носили джинсы, мини-юбки, вообще обтягивающую одежду носили. Пусть они сами хотя бы на йоту одну соблюдают национальные традиции. Они же сами не соблюдают традиции никакие.
Ну, если как бы взять за основу то, к чему они призывают, женщина с распущенными волосами у кыргызов ходили только в двух случаях. Во-первых, это траур. Во-вторых, если женщина была поймана на ложе измены супружеской. Либо вот так женщину позорили, что она вот изменяла мужу, либо таким образом давали понять, что она овдовела в какой-то момент своей жизни.
Ну да, определенный как бы дресс-код у нас раньше означал не только дресс-код сам по себе, это он как анкета была человека.
Социальный статус.
Да, социальный статус. Например, даже колпак. Да сейчас люди на колпаке узоры штопают от фонаря, даже не задумываясь, что этот узор означает. А раньше каждый узор что-то означал.
Цвет.
Цвет каемка. Означал. Девушки, например, дальше раньше вот как косички заплетали, да? Ну, девочки, не девушки имеются, да?
Угу.
Например, если косы, косички заплетали в определенной форме, это означало в активном поиске, да, короче, так сказать, угу. На выдании, да? Потом, если вот эта элечек одевала, которую у Курманджа Датхи, это все уже, замужняя женщина. Потом, ну, колпаки, да, тоже, я вернусь к колпакам. Угу. Высокий колпак носили кто? Ахсахалы и там манапы. Простой народ носил низкие колпаки.
Манапы и бии.
А, манапы и бии, да, совершенно верно. И даже традиции, которые преподносят, да, как да, кыргызские. Ну, некоторые эти традиции появились, ну, при Советском Союзе на самом деле. Например, вот кыз-кумай, да? Угу. Когда вот на лошади скачут, пытаются девочку поцеловать. Ну, я не знаю, не могу представить, чтобы у наших предков такая игра была. Ни один отец, ни один брат не позволил, чтобы над его дочерью или сестрой вот так на посмешище выставляли. Угу. Это каким человеком надо быть? То же самое касается и танцев. Кто позволит своей жене, своей сестре танцевать, развлекать других мужчин?
Ну, даже вот в кавычках, которые приписывают к нашей традиции, это тёчечмей игра. Весьма такая...
А что за игра, можешь, пожалуйста?
Там, короче, голая женщина должна была с завязанными руками развязать узлы и путы на верблюде, при этом с завязанными руками.
Ну, это аморальная игра. Я не могу... Я даже первый раз про эту игру услышал.
Ну, первый раз, возможно, вы сейчас услышали, но Роза Отумбаева об этом сказала, что это культура кыргызская.
Сейчас историю кыргызского народа кто угодно толкует. Вон, феминистский дискурс вообще говорит, что кыргызы от 40 девушек произошли. От кого они зачали, это непонятно. Что за нелогичный подход, если феминистки начали. Что за, вообще, я не понимаю, неуважение к истории нашего народа. Традиции выдумывают всякие нездоровые, танцы всякие придумывают. Вот Каражорго. Каражорго, когда появился этот танец? Его первый раз в 1933 году его впервые этот, станцевали. Монгольский танец, каким он вообще боком к нам имеет отношение?
Еще, кстати, одним из названий этого танца было джингирди, не караджурго.
Джингирди?
Да.
Ну, тем более...
Весьма так описывающая структуру этого танца, суть этого танца.
Как говорится, яблоко от яблони...
Далеко не падает.
Вот, например, у кавказцев лезгинка откуда появилась? Вы можете себе представить, чтобы имам Шамиль лезгинку танцевал? Ну, или его мюриды? Нет, конечно.
Фольклор горских евреев?
Совершенно верно. Фольклор горских евреев. Вот музыку у узбеков, у таджиков, кто это придумал?
Бухарские евреи.
Бухарские евреи. Шашмаком их, вот эта театральная эта группа, да? Это еврейское название Шашмаком, которое стало при Советском Союзе достоянием узбекского и таджикского народа. Историю нашу очень сильно как бы меняли.
Ну, еще меняли это все под прикрытием тенгрианства, потому что если взять тенгрианство как верование, как конфессию, как идеологию, то она не библиоцентрична, она не имеет книги, которую можно было бы прийти и сказать, вот ваши там священные и святые книги,
вот так именно. Так-то написать. Что такое тенгрианство? Ну, люди, которые всю жизнь были коммунистами, воспитаны были в коммунизме, но сейчас уже нету коммунизма. Ну, не хотят они, ну, не нравится им ислам и мусульмане. Ну, что поделать?
Надо как-то отвратить.
Надо как-то, ну, какой-то другой вариант выйти, да, найти. Вот тенгрианство есть таким более такой подходящий вариант для них. А что такое тенгрианство? Ну, пусть покажут книгу, да? Пусть покажут какой-нибудь источник свой. Не устные какие-то предания. Ну, даже у коммунистов, у них он, труды есть. Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Ну, пусть их, как и у них, у коммунистов труды. Пусть они соблаговолят предоставить.
Я вот помню, лет 10 там назад был такой эфир, дебаты между мусульманами, представителем ислама в Кыргызстане и представителями тенгрианской общины Кыргызстана. И где вот мусульманин, имам спрашивает, вот у нас есть священная книга, это Куран, на который мы опираемся и от которого мы исходим. А у вас есть священная книга? И представитель тенгрианцев говорит, сейчас нету, но мы пишем.
Ну, у нас тенгрианство, да, вот в Кыргызстане, в Казахстане, оно уже вот сколько, после развала СССР оно начало распространяться. Хотя тенгрианцами еще были кемалисты турецкие.
Да, там очень
это фиксировалось. Нихаль Ациз, например, турецкий идеолог турецкого национализма, даже фашизма, можно сказать, он тенгрианец был. Или Зия Гюкальп. Приближенно Ататюрка, тоже тенгрианство исповедовал?
Ну, еще вот такой сам образ тенгри отличается от народа к народу. Например, в монгольской, в тывинской традиции, верованиях тенгри.
Вот еще один момент обратить внимание, да? Слово тенгри откуда берет свое начало?
Китайское
языка. Это слово тян, небо. А почему они тюркское слово не могли найти? Потом слово «арбак».
Арабское
слово. Арабское слово «арбак», душа. Ну, даже тут они поленились что-то свое поставить, отечественное. Либо китайское, либо арабское взяли.
Ну, слово «арбак» вообще-то, насколько я знаю, это вообще-то не душа, а классификация джина. То есть там есть классы и категории джинов. И вот одна из категорий джинов называется «арбак».
Вполне, вполне может быть.
Ну, учитывая, как вот это все тотемизм, шаманизм, совокупности, когда вот вместе происходили вот эти эзотерические практики, когда шаманы там делали свои обряды, культы, и, возможно, тогда вот эти джинны как раз на контакты выходили.
Не, знаете, я вообще вижу в тенгрианстве след не то, что шаманизма, я даже вижу след буддизма и индуизма. Потому что если почитать, как у шаманистов людей своих хоронили.
Сжигали.
Либо сжигали, либо на съедение отдавали хищникам. То же самое происходит в Индии, то же самое происходит в Тибете.
Да.
Влияние было очень сильным оттуда, с того, всех краев.
По-моему, еще в одной китайской провинции, по-моему, поправь меня, Фуадзянь, там, по-моему, еще и кыргызы живут, которые являются как раз такие, ну, последователями тибетских верований. Как раз они
вот
такие
есть хоронят несколько, и вот в Китае, да, есть несколько групп кыргызов, которые являются язычниками. Вот фуюйские кыргызы,
фуюйские,
они в Маньчжурии живут. Это кыргызы, которые изначально не были мусульманами. Это еще кыргызы, когда в свое время енисейские кыргызы подняли восстание против Чингисхана. Ну, не захотели ему налоги платить. Потом его это восстание подавило аж внук Чингисхана Хубилай. И Хубилай, чтобы, ну, вот как Сталин депортировал же народы, да? Ну, чтобы легче их контролировать. Хубилай то же самое решил сделать, только и часть естественных кыргызов депортировал он туда, в Фуюй, поближе к Китаю, чтобы легче под контролем держать было, да? Ну, другой монгольский хан, Ильчигедей, да, он тоже часть кыргызов депортировал сюда, на Тяньшань из Енисея. Потому что енисейские леса было тяжело контролировать. И вот таким образом они переселили часть кыргызов туда, чтобы они там были под контролем. Но они изначально были язычниками. Есть другая группа кыргызов, тарбагатайские кыргызы. Это вот Тарбагатай, есть такая область в Восточном Туркестане, на границе с Монголией. Они тоже кыргызы-буддисты. Но есть версия, что они раньше были мусульманами, но китайцы их обратили в буддизм. Почему? Потому что у них есть имена. То есть не имена, у них есть эти... Орозайт и Курманайт празднуются. Та часть тарбагатайских кыргызов, которые остались мусульманами, они с казахами смешались и являются, уже считаются казахами. А остальные кыргызы мусульмане уже, которые живут вот, в Кызылсу, в Кашгаре, в Артуше.
А вот кыргызы, которые проживают в Монголии?
То же самое, как и тарбагатайские кыргызы. Которые буддисты, они...
Ассимилировались с монголами.
Да. А те, которые мусульмане, не с казахами ассимилировались. Ну, потому что казахи, ну, наиболее близкий народ к нам, поэтому они с ними ассимилировались. Да и вообще, вот, есть не только кыргызы-буддисты, есть еще уйгуры-буддисты, сары-уйгуры, да? Они тоже, если посмотреть на их культуру, они мало чем от китайцев отличаются, от монголов отличаются. Даже в Китае они считаются не тюркоязычными, а монголоязычными народами.
Ну, сами монголы-то, они изначально были тюрками?
Монголы изначально, да, они говорили на тюркском языке, или как минимум у них была тюркская письменность при переписке. Потому что и зафиксированы архивы есть, да, где переписка была между монгольскими ханами и Папой Римским. Она велась на тюркском языке. Но нынешний вот этот монгольский язык, да, он возник при этом, был такой Зая Пандита, был такой этот у них монах, который учился в Тибете, и он под влиянием санскрита, он уже монголам принес новую письменность. Еще надо учесть тот факт, что уйгуры-буддисты, которые же есть, их центр был исламизирован. Вот города, вот город Турфан, он был исламизирован в 15 веке Мансурханом. И вот эти как бы тюркоязычный буддизм, он уже как бы потерял свой центр. Но буддистам надо было откуда-то подпитку искать. И они стали напрямую в Тибете искать подпитку. И вот так появился вот нынешний халхасский язык, монгольский язык, на котором говорят вот не только, собственно, монголы, да, но и
буряты,
калмыки, которые в России говорят, да. Потом еще ряд народов говорит вот в самом Китае проживающих. Они тоже говорят на вот этом языке, халхасском.
Амантур, я думаю, что нам пора подытожить. У меня такой контрольный вопрос, на ваш взгляд. Ислам и будущее в Кыргызстане. Каким вы его видите? Каким вы его хотели видеть?
каким вижу, ну, пока все хорошо. И дай бог, чтобы было либо так, либо лучше.
Аминь.
Аминь.
Джазакум Аллах хайр.
Ва джазак.
Аллах разы болсын, амантур.
Спасибо.
Ассаламу алейкум, рахматуллах.
Валикум салам.